«Эхо Кавказа» представляет очередной пятничный подкаст «Эхо недели», на которой украинские войска заняли несколько десятков сел Курской области Российской Федерации. Владимир Зеленский подтвердил этот факт. Тем временем украинского президента уличили в том, что он стоит за подрывом газопровода «Северный поток». Грузинская парламентская гонка обрела все более четкие очертания. Партия власти и оппозиция перегруппировываются, пытаясь создать победные конфигурации. В Абхазии отмечали памятные даты начала грузино-абхазской войны и День добровольца. Но не обошлось без скандала. Новый председатель СГБ ополчился на журналистку, которая вынесла кадровый ссор из избы. И, наконец, Дональд Трамп и Илон Маск пообщались обо всем на свете. Интервью бывшего президента с действующим миллиардером стало ярким событием президентской гонки в США. Все это слушайте в ближайшие полчаса. Оставайтесь со мной, у микрофона Демис Паландов. Начнем с международной темы. 6 августа украинская армия вошла на территорию Курской области России. С того дня в регионе продолжаются бои. ВСУ заявляют о контроле над десятками населенных пунктов, включая райцентр Суджа. Российские власти эту информацию либо отрицают, либо не комментируют. Тем не менее, в Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Из региона на данный момент эвакуированы свыше 120 тысяч человек. Еще один скандал недели. Газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский изначально одобрил план по подрыву северных потоков. Затем, после просьбы ЦРУ, попытался остановить диверсию, но у него не получилось. По версии издания, Зеленский приказал командующему ВСУ на тот момент Валерию Залужному остановить диверсию, но тот якобы проигнорировал приказ. Уже после подрыва трубопровода в сентябре 2022 года Залужный объяснил Зеленскому, что диверсионная группа после ее отправки на задание осталась без связи и не могла быть отозвана. О новостях с фронтов продолжит говорить наш международный обозреватель Владимир Унанянц.
Москва перебросила в Курскую область несколько тысяч солдат, однако серьезные силы с фронта, где продолжается российское наступление, не снимает. Об этом сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на данные разведки. Согласно информации источников, помимо частей из Украины, командование отправило в Курскую область личный состав из Ленинградского военного округа и из Калининграда. У России, как считается, сотни тысяч солдат на фронте в Украине, поэтому, как говорят официальные лица, перевод нескольких тысяч, возможно, не будет иметь серьезных последствий в краткосрочной перспективе. Мы пока не видели существенной переброски и не можем сказать почему, потому что они только начинают двигать войска или потому что у них просто нечего двигать. Цитирует CNN одного из своих анонимных собеседников. На заседании Российского Совета Безопасности президент страны Владимир Путин намекнул, что Москва готовится применять некие новые технические решения против Украины.
Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции. Министр обороны Андрей Иванович Белоусов находится на одном из пунктов управления. Он будет работать в режиме видеоконференции.
По мнению многих западных политиков и чиновников, Украина вряд ли сможет долго удерживать территории в Курской области, и, следовательно, пока слишком рано судить, как эта операция повлияет на общий ход войны. США все еще не разрешают Украине применять тактические ракеты «Атакам» с дальностью до 300 километров в Курской области. И не потому, что боятся эскалации, а потому что у США не так много этих ракет, и ими, по мнению американских военных, ради экономии разумнее бить только по целям в Крыму. К слову, по информации Минобороны России, минувшей ночью войска отразили атаку на аннексированный полуостров. Военное ведомство отчиталось об уничтожении 5 беспилотников и 2 морских дронов. Однако, если верить телеграм-каналам, в том числе российским патриотическим пабликам, в атаке были задействованы не только беспилотные системы, но и ракеты. На этом фоне издание «Политику» пишет, что администрация Джо Байдена обсуждает возможность вооружить Киев крылатыми ракетами JASSM с дальностью более 900 километров, запускаемых с истребителей F-16, первая партия которых недавно прибыла в Украину. Пентагон отказывается комментировать, одобрил ли он передачу ракет. Мы рассматриваем ряд вариантов для удовлетворения потребностей Украины в помощи по обеспечению безопасности. Однако у нас нет информации, которую мы могли бы предоставить», заявил представитель военного ведомства Джефф Юргенсен. Так или иначе, дебаты вокруг JASSM и готовность администрации Байдена рассмотреть возможность передачи говорят о вероятном снятии запретов на вооружение, которые ранее считались недопустимыми для передачи Украине. Киев уже обладает ракетами воздушного и наземного базирования, предоставленными США, Великобритании и Франции, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров от точки запуска. Но ограничения на использование этих вооружений на территории России пока остаются в силе. «Безусловно, мы настаиваем на поставке украинцам дополнительных систем вооружения, потому что российский воздушный террор достиг иного порядка, который включает использование России различных видов ракет, планирующих бомб и беспилотников», подчеркнул сенатор Ричард Блюменталь, который недавно вернулся из Киева. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун не исключил возможности отправки ракет. По словам Брауна, то, как будут вооружены F-16, станет частью переговоров Министерства обороны с союзниками по контактной группе по обороне Украины. «Когда мы вводим в строй F-16, речь идет не только о самолетах, но и о подготовке пилотов, обучении обслуживающего персонала, а также о том, чтобы убедиться, что у нас есть оружие, которое будет с ними поставляться. Это диалог, который мы ведем не только для того, чтобы получить самолеты, но и для того, чтобы довести их до полной боеспособности», заявил Браун. Пока Москва пытается отразить наступление Киева в Курской области, где расположен важный объект газотранспортной системы, единственного оставшегося трубопровода, по которому голубое топливо поставляется из России в Европу, следственные органы Германии официально подтвердили, что главный подозреваемый в подрыве газопровода «Северный поток» является гражданином Украины. По данным расследования, проведенного немецкой прессой, подозреваемый был идентифицирован федеральным прокурором Германии Йенсом Роммелем как опытный водолаз. Издание Der Spiegel отмечает, что несмотря на то, что личности членов команды, предположительно ответственные за взрывы на морском дне, казались тщательно законспирированы, ведомству Роммеля удалось добиться прорыва. В июне Федеральный суд Германии выдал ордер на арест некого Владимира Журавлева, гражданина Украины и инструктора по дайвингу, который проживал в польском городе Прушков. Обвинения против него и его предполагаемых соучастников включают в себя антиконституционную диверсию и организацию взрыва. Однако, вопреки ожиданиям, арест так и не состоялся. Несмотря на то, что немецкие правоохранители передали Польше европейский ордер на арест еще 2 месяца назад, Владимиру Журавлеву удалось покинуть страну. Его местонахождение в настоящее время неизвестно. В Варшаве сообщили, что он пересек границу между Польшей и Украиной в начале июля. Владимир Ж. Пересек польско-украинскую границу до того, как был задержан, и польская пограничная служба не имела ни информации, ни оснований для его задержания, так как он не был в списке разыскиваемых лиц, подчеркнули в Генпрокуратуре Польши. Как стало известно, по результатам расследования еще в июне 2022 года, за несколько месяцев до атаки, нидерландская военная разведка MIVD предупредила Федеральную разведывательную службу Германии БНД о возможном нападении на газопроводы. Вскоре после этого также поступило предупреждение от американской ЦРУ, что группа украинских диверсантов планирует взорвать газопроводы в Балтийском море, используя арендованную парусную яхту и водолазов. БНД посчитала эти данные маловероятными. Кроме того, в Берлине позже утверждали, что ни Нидерланды, ни США не считали свои собственные предупреждения достаточно достоверными. Однако Вашингтон все же сделал предупреждение Киеву. ЦРУ направило своих представителей в Киев с указанием отказаться от диверсии. Тем не менее, 26 сентября 2022 года взрывы все же произошли. Будучи одними из самых дерзких актов саботажа в современной истории, операция усугубила энергетический кризис в Европе. Нападение на критически важную инфраструктуру, которая по международному праву может считаться актом войны, появились теории о том, кто несет за это ответственность. Следы, ведущие в Украину, были восприняты Берлином как доказательство операции под ложным флагом, якобы организованной Россией с целью скрыть свою истинную причастность. Появилась также так называемая теория форс-мажора. Россия якобы взорвала трубопроводы, чтобы избежать компенсационных выплат, так как прекратила поставки газа по Северному потоку. Впрочем, за пределами Германии к этим версиям отнеслись скептически. Согласно изданию Wall Street Journal, ссылающемуся на людей, стоявших за подрывом, операция изначально была одобрена на высшем уровне в Киеве, но затем президент Зеленский пытался отменить решение. Президент Украины Владимир Зеленский первоначально одобрил происходящее, по словам одного офицера, принимавшего участие, и 3 человек, знакомых с планом. Но позже, когда ЦРУ узнала и попросила украинского президента прекратить операцию, он приказал остановиться, говорят эти люди. Однако главнокомандующий Зеленского Валерий Залужный, возглавлявший эту операцию, продолжал действовать. пишет Wall Street Journal. По словам участников операции, ее стоимость составила около 300 тысяч долларов. В ней участвовала небольшая арендованная яхта с командой из 6 человек, включая подготовленных гражданских водолазов. Среди них была женщина, присутствие которой помогло создать иллюзию, что это группа друзей, отправившихся в прогулочный круиз. К слову, в интервью изданию «Политику» супруга одного из подозреваемых в соучастии Евгения Успенского, Светлана, также профессиональный дайвер, заявила, что ни она, ни ее муж не были причастны к атаке на газопровод «Северный поток», и добавила, что планирует подать иск против немецких СМИ на пару миллионов евро за упоминание ее имени в этом деле. Тем не менее, по информации Wall Street Journal, по меньшей мере часть информации, предоставленной ее источниками, которые якобы имели непосредственное отношение к операции по уничтожению «Северных потоков» или были знакомы с ее планированием, подтверждена почти двухлетним расследованием нападения немецкими следственными органами, которые получили доказательства, включая электронную почту, переговоры по мобильным и спутниковым телефонам, а также отпечатки пальцев и образцы ДНК предполагаемой диверсионной группы. Впрочем, немецкое расследование не установило прямой связи между президентом Зеленским и тайной операцией. А упомянутый в качестве главного координатора бывший главком ВСУ Валерий Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил, что ему ничего не известно о подобной операции, и любые предположения об обратном являются провокацией. По его словам, вооруженные силы Украины не уполномочены проводить зарубежные миссии, поэтому он не мог быть вовлечен в это. Сейчас он обладает дипломатической неприкосновенностью и недоступен для возможного допроса следователями. Официальный Киев по-прежнему отрицает причастность к взрывам и указывает на Россию. Такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов. И кто обладал всем этим на момент взрыва? Только Россия. Заявил, комментируя ситуацию агентству Рейтер, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Если некоторые политические лидеры Германии, возможно, были готовы игнорировать доказательства, указывающие на Украину, опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных действий, то немецкие следственные органы политически независимы, и расследование живет своей собственной жизнью. Атака такого масштаба – достаточная причина, чтобы задействовать положение о коллективной обороне НАТО. Но наша критически важная инфраструктура была взорвана страной, которую мы поддерживаем массовыми поставками оружия и миллиардами наличных. Заявил Wall Street Journal высокопоставленный немецкий чиновник, знакомый с ходом расследования. После атаки, в результате которой было разрушено 3 из 4 ниток газопровода, цены на энергоносители резко выросли. Германия и другие страны поспешили национализировать энергетические компании, которые работали с российским газом, но обанкротились после разрушения трубопроводов. Даже сегодня Германия тратит около 1 миллиона долларов в день только за аренду плавучих терминалов для сжиженного природного газа, который лишь частично заменил российский газ, получаемый по сети. Северным потоком. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Другим темам. Расклад политических сил за 11 недель до парламентских выборов в Грузии обретает все более четкие очертания. Сегодня было объявлено о намерении грузинской мечты составить предвыборный пропорциональный список по принципу старой мажоритарной системы, то есть былых мажоритарных кандидатов партия власти называет теперь делегатами. Оппозиция в ответ обвинила власть в попытке дискредитировать новую пропорциональную избирательную систему для сохранения власти любыми способами. Накануне премьер-министр и глава избирательного штаба грузинской мечты Иракли Кобахидзе пообещал получить на выборах конституционное большинство. Продолжит тему наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Для поддержания связи с народом в регионах и обеспечения справедливого их представительства в будущем парламенте грузинская мечта остановила свой выбор на проверенных годами кадрах. Из представленных главой предвыборного штаба премьер-министром Ираклием Кобахидзе 22 делегата, в большинство действующие мажоритарные депутаты или местные чиновники. Они будут координировать предвыборную кампанию в регионах и обязательно войдут в пропорциональный предвыборный список, пояснил Кобахидзе. По его словам, внедряемая пропорциональная избирательная система имеет свои недостатки, которых, по словам Кобахидзе, не было у мажоритарной. Потому правящая партия нашла альтернативный вариант. В каждом из бывших 30 мажоритарных округов у мечты будет свой представитель. Накануне были названы 22 таких региональных делегатов. Остальных восьмерых из Тбилиси Кобахидзе обещал назвать в середине сентября. Тогда же будет готов весь пропорциональный список. С этим списком списком, глава правительства обещает в четвертый раз остаться у власти, причем с конституционным большинством, как это было в 2016 году, когда грузинская мечта победила на парламентских выборах во второй раз. Такой расчет премьер-министр делает, ссылаясь и на итоги соцопроса Горби, обнародованные на этой неделе. У грузинской мечты около 60%, у оппозиции в целом неполные 40%.
Оппозиция не признает эти результаты, но они объединяются один за другим, чтобы как-то попытаться преодолеть 5-процентный барьер. Если у них нет проблем с преодолением барьера, то почему они объединяются один за другим? Они и сами хорошо знают, какова реальная картина. У нас тоже есть свои исследования. Возьмем Горби. Я пересчитал. У нас получается 107 мандатов, у оппозиции 43 мандата. Это значит, что по этим данным нам не хватает всего 6 мандатов до конституционного большинства. Я думаю, эту нехватку легко решить. Мы свободно можем получить конституционное большинство. Для этого важно быть максимально мобилизованными и провести правильную кампанию. В таком случае получение 113 мандатов в парламенте вполне возможно.
Сказал Иракли Кобахидзе. В оппозиции список делегатов грузинской мечты расценили как попытку власти старыми апробированными недемократичными методами остаться у власти. Депутат Лело, член коалиции «Сильная Грузия» Анна Нацулишвили, считает, что предложенные кандидатуры не имеют никакого отношения к интересам населения. Как бы они ни называли этих людей делегатами или как-нибудь по-другому, факт в том, что мажоритарная система конституционно отменена. Мечта обманывает, когда говорит, что представленные ею люди будут новыми мажоритарными депутатами, тем более, что большинство из них старые лица, коррумпированные местные феодалы. Мечта не может обойтись без пророссийских феодалов. От смены названия их природа не изменится. Заявила Анна Нацулишвили. Ее партия Лело надеется стать той третьей силой, которая поможет избирателю избавиться от обреченности на традиционный выбор между грузинской мечтой и нацдвижением. На этой неделе к объединению «Сильная Грузия», союзу партии Лело за народы и общественно-политического движения «Площадь свободы» присоединилась партия Алеко Элисашвили «Граждане». Правда, и в этом новом объединении не обошлось без старых лиц. Избирательный штаб Лелу «Сильная Грузия» возглавил ветеран грузинской политики Давид Гамкрелидзе. Но в объединении преисполнены оптимизма. Через 11 недель Бедзина поедет домой, в Москву. Уверяет своих сторонников Лелу со своей страницы Facebook. Успеха Лелу желают в партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария за Грузию. Но дали понять, что после того, как лидер Лелу Мамука Хазарадзе отказался пожимать протянутую руку Георгия Гахария, предложение об альянсе снимается. По словам зампредседателя партии Натии Мезришвили, их партия намерена идти на выборы самостоятельно.
В отличие от других политических сил, нам не требуется объединение для преодоления избирательного барьера. Мы желаем успеха всем тем партиям, которые в равной степени дистанцированы от нацдвижения и грузинской мечты. Мы желаем им попасть в парламент, чтобы там мы вместе смогли покончить с продолжающейся годами двуполярностью, в которой в первую очередь заинтересована грузинская мечта.
Заявила Мезришвили. В ее партии убеждены, что к ним, как бывшим мечтателям, присоединятся проевропейские разочарованные коцы, бывшие сторонники правящей партии. А представленный вчера мечтой список делегатов в партии Гахария также назвали списком феодалов, большинство которых, по словам депутата Анны Бучукури, до 2012 года пополняло кассу нацдвижения. В самом нацдвижении считают, что лидерство на оппозиционном фланге остается за ними. Ее представители вместе с коллегами из других политических сил, объединивших в предвыборном объединении «Единство нацдвижения», всю неделю вели агитацию в регионах, обещая избирателям в случае победы создать коалиционное правительство, выполнить все 9 условий для вхождения Грузии в Евросоюз и, конечно же, освободить из заключения бывшего президента Михаила Саакашвили. Лидеры еще одного политического центра ведомого бывшими националами «Коалиция за перемен», «Гварами Амелия», «Дроа Гирчи больше свободы», свою предвыборную агитацию на этой неделе проводят в Греции, встречаясь с грузинской диаспорой. В случае победы они обещают и достойные рабочие места, и увеличение пенсии, и другие блага, в поисках которых более миллиона граждан Грузии покинули родину. Иммигрантам, как и остальным гражданам Грузии, соответствующие блага анонсируют и другие оппозиционные партии. Грузинская мечта делает упор на то, что мирно и с достоинством поведет страну в Европу, и что после победы на выборах обязательно устроит публичный суд над Саакашвили и над движением за августовскую войну 2008-го. Многие специалисты отмечают, что все политические партии перед выборами грешат популистскими обещаниями. Грузинская мечта еще до начала предвыборной кампании начала стирать грань между властью и правящей партией, отмечают авторы обнародованного 13 августа доклада из НПО Ассоциации молодых юристов. На это указывает представительница НПО Нанука Круашвили.
Это означает, что они пользуются административным ресурсом, услугами чиновников для того, чтобы вести агитацию. Осуществляется давление на представителей сферы образования или подкуп социальных программами, чтобы в дальнейшем повлиять на политический выбор преподавателей.
Но больше всего представители гражданского сектора и критика власти беспокоит вступивший в силу закон о прозрачности иностранного влияния, из-за которого приостановлена евроинтеграция страны и ухудшились отношения со стратегическим партнером США. Именно с победой оппозиции на предстоящих выборах связывают отмену названного российским закона об иноагентах и возвращение страны на евроатлантический курс. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии на этой неделе политическая жизнь затихла. На фоне памятных мероприятий в связи с датой начала грузино-абхазской войны и Дня добровольца. Но без скандала не обошлось. Журналист агентства Аяшара Нисфа Аршба опубликовала информацию о кадровой чистке в СГБ самопровозглашенной республики и была вызвана на допрос. О том, что было дальше, в абхазской нужной газете рассказала ее редактор Изида Чания.
На этой неделе было много памятных событий, на фоне которых общественно-политические страсти ушли в тень. 32-я годовщина начала грузино-абхазской войны 14 августа и День добровольца 15 августа. На этом фоне даже как-то неудобно говорить о конфликте в СГБ, поводами для которого стали как увольнение рядовых сотрудников, выразивших свое несогласие с проектом закона об апартаментах, так и с политикой, проводимой руководством СГБ, кадровыми перестановками в этой структуре и многими другими закулисными играми руководства. Журналист Нисфа Ашпа, написавшая об увольнениях и абсурдных кадровых назначениях в СГБ, была вызвана на допрос 13 и 14 августа. Опровергать информацию телеграм-канала Аяшара чекисты не стали, да и цели оперативно-розыскных мероприятий в результате двух допросов достигнуто не было. Источники информации журналист не назвала. Зато оперативники узнали, что СМИ доступна не только информация, которая появилась в печати. Конечно, забавно наблюдать, что чекисты ищут источники информации, допрашивая журналистов. И совсем не забавно, что вся работа службы государственной безопасности сводится к тому, чтобы скрыть от общественности незаконные действия власти и оградить Асланабжани от критики в его адрес, ограничивая свободу слова. Спустя 4 дня и 2 допроса СГБ решилась на невнятный текст, из которого следует, что содержание публикации от 12 августа 2024 года в интернет-ресурсе Аяшара не соответствует действительности. Это все. Чекисты не конкретизируют, что именно не соответствует действительности, какое кадровое решение, о котором пишет журналист, ложное. Знают, опровергать нечего. Тем более, что журналист обращалась в пресс-службу ведомства. Но так называемое информационное сообщение имеет совсем другую цель – опорочить журналиста. Текст посвящен моральному облику журналистки, которая в очередной раз пыталась выехать в Грузию и получила обоснованный отказ. Это цитаты. И это ложь. так как достоверно известно, что никакого запроса в СГБ на выезд в Грузию НИСФА АШБА не направляла и, соответственно, не получала отказа ни мотивированного, ни немотивированного. Руководство СГБ опирается на прослушку разговоров, связанных с болезнью журналистки, которая нуждается в срочном медицинском обследовании, так как не имеет российского гражданства, не может обратиться в российские медучреждения. Дорого. Но она получала предложение, в том числе и от ближайшего окружения Слонобжания и лично от заместителя председателя СГБ Лаквитава, предлагавшего ей во время допроса сделать пропуск на лечение в Грузии. От этих предложений и от предложения вброд через границу она отказалась. Но, несмотря на это, заслужила приговор в предательстве и дискредитации СГБ. При Слонобжании сляпанные наспех обвинения на собственных граждан стали для СГБ и для других силовых структур дурной традицией. Будем ждать продолжения истории или отставки чекистов, нарушающих все мыслимые и немыслимые правила приличия. Здесь бы поставить грустный смайлик. Тем временем Ассоциация журналистов и работников СМИ 16 августа обратилась в СГБ с требованием предоставить списки всех граждан Абхазии, которые за период с 2020 года до сегодняшнего дня выезжали в Грузию с указанием оснований для выезда и документы, свидетельствующие о запросе НИСФ АШБА на выезд. К другим новостям. Кризис в энергетике обсудили на этой неделе в правительстве премьер Александр Атгваб, министр энергетики и транспорта Джинсук Нанд и депутат парламента Резу Зантария. Никаких подробностей не сообщается, но без сомнения речь шла о неутешительных прогнозах на осенне-зимний период и веерных отключениях. Редкий случай, когда правительство готовит сани летом, связан с необходимостью договориться о перетоках электричества накануне президентских выборов, чтобы не вызывать дополнительного раздражения электората. Очевидно, что выборы во тьме будут плохим подсказкой для продвижения кандидатов от власти на выборах. МВД Абхазии сообщило об увольнении сотрудников ГАИ, совершивших ДТП в нетрезвом состоянии. Пользователи социальных сетей обращают внимание, что имена сотрудников ГАИ не называются, несмотря на то, что МВД заручилось согласием парламента на оглашение имен нетрезвых водителей и ежедневно выставляет их на показ. Граждане Абхазии желают, чтобы сотрудникам ГАИ тоже не отказывали в праве на равенство перед законом. Арбитражный суд на этой неделе вынес решение о разблокировании счетов неправительственной организации «Центр гуманитарных программ», признав действия налоговиков незаконными. Президент Асланбжания на этой неделе встретился со своими сторонниками, политсоветом политической партии Амцахара, чтобы поблагодарить их за заявление в поддержку апартаментов. Встреча прошла за закрытыми дверями. Общественности сообщили, что Асланбжания ценит доверие, которое Амцахара ему оказывает. В конце недели Бжания посетил Гулирыбский район, а вечер пятницы встретил в кругу друзей олигархов в другой стране. А общественность Абхазии сегодня вспоминает правозащитника и политического деятеля Зураба Ачба, убитого выстрелом в спину 24 года назад. Он призвал к изменению Конституции, одним из авторов, который был сам, и предупреждал, что конституционные полномочия президента в дальнейшем могут стать трагедией для страны. Его слова сегодня воспринимаются как пророчество. Если к власти удастся прорваться властолюбивому и корыстолюбивому уроду, он сможет, ни на волос не выходя за рамки очерченных полномочий, сколь угодно злоупотреблять властью, эксплуатируя и грабя народ. Никакой законной управы на него при этом не найдется. Писал он в нужной газете в 99 году и как в воду глядел. С тех пор в нашем обществе обсуждается вопрос о необходимости ограничить полномочия президента. ВОЗ и ныне там.
Итоги недели в Абхазии на сайте «Нужной газеты» подвела ее редактор Изида Чания. В завершении подкаста вновь международная тема. Разговор бывшего президента США Дональда Трампа с миллиардером Илоном Маском стал ярким эпизодом американской предвыборной гонки. Особенно интересными были рассуждения Трампа относительно международной политики и, в частности, отношений с Россией. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Разговор Трампа и Маска продолжался 2 часа, но из-за технических неполадок начался на 40 минут позже назначенного времени. По словам Маска, сеть подверглась массированной хакерской атаке. «Многие противятся тому, чтобы люди услышали, что говорит Трамп», — заявил он по этому поводу. Трамп говорил из своего флоридского поместья Мар-а-Лаго. Диалог начался пространным обсуждением покушения в Пенсильвании. Затем собеседники долго обсуждали проблему нелегальной иммиграции. Наконец добрались до международных проблем. В этой части разговора Трамп много раз упоминал имя Владимира Путина. Никакому другому мировому лидеру он не уделил столько внимания. «Я был другом Путина, и я любил Россию. Он на самом деле сказал мне однажды: «Если ты мой друг, я бы не хотел видеть тебя врагом». Илон Маск уверен, что президент США должен оказывать устрашающее воздействие на других лидеров. Думаю, стоит просто подчеркнуть для слушателей, что огромное значение имеет то, бояться президента Соединенных Штатов или нет, и насколько это важно для глобальной безопасности. Потому что есть действительно опасные фигуры, и если они не считают американского президента жестким, они будут делать, что хотят, и это подвергает весь мир опасности. Я знаю каждого из них, и я знаю их хорошо. Я знаю Путина, я знаю президента Си, я знаю Ким Чен Ына из Северной Кореи. Они крутые, они умные, они жестокие, и они будут защищать свою страну. Любят ли они свои страны? Вероятно, любят. Это просто другая форма любви. Но они будут защищать свою страну. По словам Трампа, он не раз обсуждал с Путиным тему Украины и предостерегал его от нападения. «Я сказал Владимиру Путину: не делай этого. Ты не можешь это сделать, Владимир. Если ты сделаешь это будет плохой день. И я сказал ему, что я сделаю. И он сказал: ни за что. И это был последний раз, когда мы разговаривали. Он бы никогда этого не сделал. Я хорошо ладил с ним. Я надеюсь, что снова полажу с ним. Ладить с ними – это хорошо, а не плохо». По мнению Трампа, в нынешней войне виновен Джо Байден, который без нужды раздражал Путина. «Если вы студент, изучающий историю, первое, что вы узнаете, это что нельзя позволять России и Китаю вступить в союз. У них также есть Иран, и у них есть Северная Корея. Это называется ось зла. В прежние времена у нас была ось зла. Здесь у нас современная ось зла. Это могущественные страны с ядерным оружием, а это самая большая угроза. Не глобальное потепление, когда океан поднимется на 1/8 дюйма за следующие 400 лет, и у вас появится больше прибрежной собственности, верно? Самая большая угроза – это ядерное потепление, потому что у нас теперь есть 5 стран, которые обладают значительной ядерной мощью, и мы не должны допустить, чтобы что-то произошло, если руководить будут такие глупые люди, как Байден. Знаете, Байден кое-что сделал с Россией. Не было никаких шансов, что он вмешается. И когда я ушел, после того, как я ушел, они стали собирать большие армии на границе с Украиной. И я посмотрел на это и подумал, что Путин делает это, потому что он хороший переговорщик. Я думал, он делает это, чтобы вести переговоры. Но потом Байден начал говорить такие глупости. Например, он сказал, что Украина может стать страной НАТО. А Россия, сколько существует НАТО, говорила: мы никогда на это не согласимся. А мы берем и говорим как раз это. Трамп убежден, что при нем война не началась бы. У этой войны не было никаких шансов, если бы я был у власти. Никаких шансов. Он говорил все наоборот. Все наоборот. И это так грустно, потому что на Украине погибло гораздо больше людей, чем вы читаете. Вы не читаете о том, насколько она кровавая и опустошающая. В обеих армиях потеряли 500 000 человек. И Украине приходится нелегко. Россия вместе с нами победила Германию, и она победила Наполеона. Знаете, они существуют уже давно, они большая военная сила, и это очень несправедливо. Украине теперь не хватает мужчин. Они теперь берут на войну молодых и очень старых. И мы в очень плохом положении. И я не собираюсь винить исключительно одну сторону, но я могу сказать, что я мог бы это остановить. Умный президент мог бы это остановить. И этого бы не произошло. Но у нас был президент, который фактически раздул конфликт. Илон Маск сообщил, что интервью Трампа собрало 1 миллиард просмотров. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Что ж, у меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». С вами был Демис Паландов.